«Все готовы?» Дружный хор подтвердил, что очень даже да. Правда, сумку Хельги я все равно проверил. Вытащил айфон, таблетки от аллергии, косметичку и новенький журнал «Girls». Последнее вызвало бурю возмущения у всех. Даже дядя Эдик и Десигуаль пытались доказать мне, что без последних инноваций, крема от угревой сыпи и четкого осознания того, носить ли облегающие юбки в крупный горох в этом месяце, нашему замку элементарно не выжить под напором варварства и бескультурья. Но я проявил жесткую силу воли, не дал повести себя на поводу гламурных страстей и все равно оставил журнал дома. Не баловаться, не шуметь, не визжать и вести себя самым приличным образом, лишний раз неизвестно кому напомнил я. Хельга, мстительно поджав губки, цапнула дядю под локоток и карлика под мышку и шагнула на кровать, смаху прыгнув в гобелен. Мне оставалось плестись следом, как унылому ретрограду. Тем более, что когда я ступил на каменные плиты коридора замка...
«О, Мэтью, приветик!»
Моя милая дочь нежно приобняла обалдевшего пажа одним небрежным движением локтя, сломав ему оба костыля. Бедняга счастливо взвыл так, что у нас от эха заложило уши и рухнул на озирающегося Десигуаля, тощим задом придавив цверга к стенке. Тот, не заморачиваясь, цапнул его зубами за то, до чего смог дотянуться. Мэтью издал очередной, уже куда менее счастливый вопль, так что у всех заложило уши по второму разу, и не слабо. «Добро пожаловать! Сегодня в нашем дурдоме очередной день открытых дверей».
«Крепись, Тавр!» — удержал меня за плечи Эд. «В сущности, все это такие мелочи. И потом, они же совсем еще дети».
«Я мысленно пожелал этой планете сойти с орбиты уже послезавтра вместе со всеми нами и обреченно махнул рукой, предоставив каждому разбираться с этим самостоятельно. Сжал зубы, наклонил голову и быстрыми шагами чуть ли не побежал по коридору. Во дворе меня встретил Седрик, раздававший указания и подзатыльники двум новым конюхам. Прежний, еще вполне такой крепкий мужчина, получил серьезные ожоги, когда драконы подпалили нам конюшню. Пришлось нанять ему в помощь двух парней из дальней деревни у граней. Не то чтобы они были лентяями, просто еще не привыкли к нашему замковому распорядку.
— Почему у Ребекки нет свежего сена? Почему конь нашего господина не вычищен и не оседлан? Почему вы еще смотрите на меня, как два придурка, а не исполняете приказ?
— Да-ка... «Кто ж знал, милорд?» Конюхи беспомощно оглядывались на меня, ища защиты от суровых бровей старого крестоносца. «Ежели б нам хоть кто сказал, что их светлость уже прибыли, так мы бы...»
«Вы еще оправдываться, чурбаны! Позвольте влепить им по десятку плетей, сигр!»
Парнишек сдуло с мест, словно хипующих творцов граффити при виде управдома с лопатой для уборки снега. А я не вру, я такое видел.
«Вы в порядке, сир?»
«Что?» «А, да, спасибо!» — рассеянно откликнулся я. «Как раз хотел совершить небольшую конную прогулку. В последнее время это помогает держать себя в тонусе».
«Вы позволите мне сопровождать вас?» Он так выразительно подмигнул, что стало ясно. «Нам необходимо поговорить наедине, вне стен замка Кость».
«Да, разумеется. И принесите мой арбалет. В прошлый раз мне было не очень уютно с одним мечом».
— Вы говорите о том летающем корабле, — догадался Седрик. — Думаете, появится и сегодня?
— А, то есть не я один его видел? — Понятно.
— Вы удивлены, сир? Иначе за что бы платили дозорным на башнях?
— Господи, да сколько мы им там платим? — тоскливо поморщился я. — Но если парни заметили летающую посудину, значит, не сон, и по нам действительно лупили мешками с навозом.
— Тогда и мне стоит прихватить лук, верно?
— Думаю, да. «Жду вас у ворот». И я, развернувшись, направился в конюшню к Центуриону. Огромный боевой конь, черный, как проклятие, и жутко добрый внутри, встретил меня, развернувшись в стойле задом. Заслышав мои шаги, он воровато огляделся, фыркнул, высоко вскидывая голову, и что-то быстро сунул левым передним копытом под солому. «Не бойся, все свои!» — я приветственно хлопнул его по лоснящемуся крупу.
«Вижу, вижу. Заходи. Не привлекай лишнего внимания».
«Я тебе книжку принес».
«О, новый Пелевин!»
Мой конь изобразил заинтересованность, но его уши поникли.
«Честно говоря, Ставр, я был не в восторге от предыдущей. Все-таки фатальная философия дисгармонии бытия так угнетающе действует на аппетит. Ты заметил, как я похудел?»
Я отрицательно покачал головой, пропуская вперед одного из распекаемых Седриком новых конюхов, спешащего с потником и седлом. «Ладно, договорим позже».
«Не взнуздывать!» «Как это, добрый господин?» — недоумевающе вытаращился на меня парень, хлопая белесыми ресницами. «Я имею в виду, что ты наденешь на него только оголовье, никаких железных удил в зубы».
«Да как же так, ваша светлость? А ежели вдруг понесет? Конь скотина своенравная, неразумная, мало ли чем в башку стукнет».
«А я точно скажу, что тебе стукнет в башку!» Грозно рявкнул Центурион, демонстративно поднимая правую переднюю ногу и играя мускулами. «Еще одно оскорбление, и тебя унесут с красивой печатью подковы от лба до подбородка. Кстати, и похоронят с ней же!»
«Говорящий!» — обалдел паренек, роняя седло.
«Глюк! Слуховая галлюцинация! Не обращай внимания, а то инквизиторы по судам затаскают!» — честно посоветовал я. «Но узду убери, он тебя предупредил». Юный конюх торопливо закивал и, отводя взгляд, начал быстро седлать центуриона, безмятежно насвистывающего что-то бравурное из итальянских композиторов. Работу свой парень знал, так что буквально через 5 минут мы выехали со двора, и я, наконец, позволил себе немного расслабиться. Погода баловала. Все-таки северный воздух мне ближе. Старый крестоносец догнал нас уже за воротами замка. За спиной колчан стрел и маленький сарацинский лук, у седла стальной арбалет, который он передал мне. Все правильно, ничего не забыл. Да он никогда ничего не забывает, иначе просто не дожил бы до своих лет. В средние века 50-летний мужчина воспринимался уже глубоким стариком. Болезни, моры, войны выкашивали целые государства. Седрик был живой страницей самой истории Закордонья.
«Кстати, друг мой, а что ты делал, когда я пришел?»
«В этом не, сир!» — бодро откликнулся старый друг.
«Вообще-то нет. Извини, это я центуриону».
Но мой конь, нахмурившись, сжал зубы и прибавил шагу. «Ничего не понимаю. Он от меня что-то скрывает, что ли?»
«Не, надо срочно менять устав консерватории. Я хозяин замка, я лорд этих земель, от меня ни у кого не может быть секретов и тайн, потому что если они есть, то это уже заговор».
«Вас что-то беспокоит?»
«Честно говоря, все». Я придержал черного коня, давая возможность жеребцу Седрика догнать нас и перейти на рысь шаг в шаг.
«Хотите об этом поговорить?»
«Ну вот, теперь еще и этот небритый умник будет изображать профессионального психолога. Я почти открыл рот для суровой отповеди, а потом махнул рукой. Какого полярного мха? Почему бы и нет? Да, у меня проблем как блох на бродячей собаке, а они продолжают множиться, плодиться, грызться и выяснять отношения. Меня беспокоит Хельга, беспокоит Эд, беспокоит Дана, беспокоит леди Мелисса». Хотя в ее случае беспокоит чересчур мягкое определение, беспокоит воздушные пираты, непонятки с новым врагом и то, что мой конь от меня явно что-то скрывает. Это же психоз, да?
— Что? — дернулся он, прочистил мизинцем ухо и улыбнулся.
— Сир, если вам нужен совет старого вояки, быть может, стоит добавить чуток подробностей. — Все верно. А чего я, собственно, еще хотел? Мне нужна была прогулка на свежем воздухе и возможность выговориться. Мне предоставлено и то, и другое. Центурион, конечно, будет все слышать, но он не сдаст.
Ой, даже не знаю, с чего начать. Тогда с вашей дочери, сир.
О, верно. В конце концов, со всем остальным я худо-бедно справлюсь. Мы пустили коней шагом по дальней дороге в объезд замковых стен. Погода была прохладной, но приятной. Ветер с гор освежал голову предчувствием зимы. Она в наших краях долгая и снежная,
Но пока деревья в зеленом золоте, иней выпадает лишь по утрам и тает с первыми лучами солнца. За кронами синих сосен вгрызались в небо ледяные вершины граней, последний дар богов людям. Считалось, что умирающий Один отдал граням последнюю песню, где каждое слово было насыщено медом поэзии, а Тор, ковавший этот лед, разбил о него свой молот. Но это все легенды. Сумерки богов задушили тот мир. Кто на самом деле поставил нетающую стену, неизвестно, как и то, кого она защищает. Вполне возможно, что и не нас, а наоборот, останки их растоптанного мира от ненасытности рода человеческого, совершенно безумного в жажде познания нового и неведомого. В тот день мы много говорили. Вернее, говорил я, Седрик слушал. Добрую половину моих проблем он, видимо, просто не понимал, но все равно не перебил ни разу. Да и советов, по большому счету, тоже никаких не дал. Выслушал, попросил слова и высказал свою точку зрения по всем вопросам. Все просто, ясно, лаконично и бескомпромиссно, а потому мудро. Хельгу улелеять и воспитывать. Это простить, Центуриону дать промеж ушей за непочтение к хозяину, Дану любить и нежить, с капитаном поговорить на чистоту, а всех врагов перебить при первом же удобном случае. Все. Никаких моральных мук, угрызений совести, натужной философии и вздохов о несовершенстве мира. А еще он сказал, что если бы я хоть изредка позволял себе напиваться, то жизнь казалась бы мне куда более радужной.